Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. Один из вечных вопросов. Как заработать? Как приумножить свой капитал? Причем вне зависимости. Речь о миллионах или о десятках тысяч. Да пусть будет просто о тысячах. В последние пару лет деньги россиян активно перетекали из депозитов на биржу. На акциях определенных компаний можно было заработать и в пандемию. Какие-то даже прибавляли сотни процентов. Но ближе к концу 2021 года российский фондовый рынок погрузился в красную зону и остается в ней до сих пор. Все, ну или почти все акции компаний снижаются. Корректируется и американский рынок. Там, правда, свои на то причины. Но помимо акций, ведь существуют и облигации. К тому же российские бумаги стали привлекательнее, так как Центробанк поднял ставку, а еще есть и более сложные инструменты. Сегодня обсудим, как составить свой инвестиционный портфель в январе 2022 года. Вот отталкиваемся от сегодняшнего дня. На какие сектора экономики, на какие финансовые инструменты обратить свое внимание и что вообще происходит с рынками, чем они живут в данный конкретный момент? Проясним эти вопросы. С нами на прямой связи аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Олегович, что с российским рынком акций? Настолько он чувствителен геополитическим рискам, что уже второй месяц снижается, ну там с небольшими корректировками. Насколько это вообще долгосрочный тренд, на ваш взгляд?
Ну, на самом деле, если вы посмотрите на много других рынков акций, например, на китайский, или на Бовеспу бразильскую, или если вы посмотрите на индекс NASDAQ за вычетом пяти крупнейших компаний по капитализации, вы увидите, что российский рынок примерно так же ведет себя, как все эти индикаторы. Вот, поэтому дело не только в геополитике. Это общая тенденция в мире. Понимаете? Главная фундаментальная причина снижения рисковых активов – это страх ужесточения денежной политики. И то, что американский рынок начал падать позже других, просто потому, что он держался на очень сильных бумагах. Но заваливаться начали и они. Вот, и завал этот начинает быть все более и более ярко выраженным. Посмотрите на индекс NASDAQ, как он велся на прошлой неделе. И одна из крупнейших по капитализации компаний уже ушла в жесткую коррекцию – это Netflix, который на 20% упал после отчетности. Собственно говоря, это одна из бумаг, на которой держится индекс NASDAQ. Все остальные могут посыпаться точно так же. Это к вопросу о том, что геополитика – единый жив рынок. Вот. Что касается геополитических факторов, да, естественно, российский рынок чувствителен к геополитике, потому что на нем высока доля иностранных инвесторов. Сейчас, конечно, она уже меньше, потому что многие ушли, продав свои позиции еще перед Новым годом. Сбербанк уходили в основном при уровне 300 рублей за бумагу. То, что дальше, это уже инерция падения. Да? Вот. И геополитический фактор, он будет оставаться на повестке дня, ну, до тех пор, пока на повестке дня его будут держать политики, как ну, очень значимый такой вот фактор отношений к суду. Пока Америка и Россия решают свои вопросы безопасности, ну, скажем так, используя жесткую риторику, конечно, будет влиять на рынок. Угу. Сколько, как долго это будет длиться, это надо спрашивать у них.
Но
я не могу вам что сказать.
Это мое субъективное ощущение, или все же вот эта торговля по вопросам безопасности, назовем ее так, она все же больше отражается на нашем рынке, нежели американском?
Да, конечно, потому что, скажем так, мелководье более чувствительно к волнам. Ну, рынок, который меньше по капитализации, он более чувствителен к новостям. Тем более, что если смотреть с экономической точки зрения, то возможности Америки воздействовать на Россию, они несопоставимо выше, чем возможности России воздействовать на Америку и ее союзников.
Это факт, да, это понятно, и без метафор даже. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Олегович, вот этот извечный закон, который там со времен Ротшильда, я не знаю, сотворения мира или кому как угодно, когда все падает, покупай, он сейчас актуален? И если да, то что покупать, на какие критерии ориентироваться? Может быть, эта акция уже больше никогда не поднимется?
Да, запросто, поэтому как раз я бы не пользовался такими правилами. Наоборот, у биржевиков, которые с опытом, есть такое, есть другое понимание, надо ловить падающие ножи. Падающий нож сейчас — это и американский рынок, это и российский рынок. Вот, здесь нужно ждать какого-то прояснения ситуации. Понимаете? Нужно ждать изменения новостного фона. Если мы говорим об американском рынке, нужно ждать прояснения по позиции Федерального резерва, потому как именно он там собирается действовать. Потому что на американском рынке реальная паника, связанная с тем, что от Федерального резерва ожидают, что он аж сразу на 0,5% поднимет ставку, причем уже этой весной. Мне кажется, это маловероятным, тем не менее, этот страх растет, и он захватывает умы инвесторов. Инвесторы начинают продавать. То же самое по российскому рынку. Нужно ждать каких-то новых вводных. Вот обратите внимание, что было на дне, да, ну, дно, я имею в виду дно, в смысле основания, да, до которого допадал рынок, и не имею в виду денег. Вот, на дне российского рынка, вот когда был достигнут минимум, прошли огромные объемы торгов на московской бирже, а в Лондоне они были на порядок ниже. В бумагах Сбербанка. Обычно в бумагах Сбербанка обороты в Лондоне выше, чем на московском рынке, потому что иностранцы эту бумагу любят, они и торгуют. Это говорит о том, что ни резиденты не делают сделок. То есть те, кто продал, продали, те, кто не продал, они просто ждут. А тот отскок, который был у нас, это деятельность наших локальных игроков. Вот, но не резиденты, они именно ждут новостей. Вот наши локальные инвесторы, они в данном случае действовали по принципу «налетай, подешевело». Может быть, они выиграют, может быть, они проиграют. Вот, лично я как бы в такие истории бы не лез. Вот, потому что торговать надо факт, на мой взгляд, да. Это мое отношение к делу, а не надежду. Вот, надежду может не оправдаться. Тем более, опять же, возьмите индекс РТС и цена на нефть. Индекс РТС сейчас 1400. Цена на нефть сколько? 80, 85 за баррель Brent. Вернемся в 2018 год, где цена на нефть была тоже 80-85 за баррель Brent, но индекс РТС был 1200. И тогда на повестке дня стояли санкции против Дерипаски. А сейчас на повестке дня стоит чуть ли не начало войны. Индекс РТС стоит дороже. Я делаю из этого лучше, вообще говоря, больше есть куда падать, если напряженность, она будет остаться высокой.
Вот вы упоминали NASDAQ, да, индекс, где торгуются высокотехнологичные компании в Америке. У нас какие на московской бирже можно отнести компании к высокотехнологичным? Наш NASDAQ из кого состоит?
Я бы отнес 4 компании. Это Яндекс, это Сбербанк, это Тинькофф. Банк, да? Ага. В общем, это высокотехнологичный банк. Ну, Яндекс тоже, это уже превращается в экосистему. Ну, и это ВКонтакте. Вот, эти 4 бумаги можно отнести вот по профилю, да, подобного рода историям. Вот, и если даже посмотреть на динамику Тинькова, он больше ориентируется, он больше себя ведет себя именно как финтех-компания, чем как классический банк. Ну, вот... И, кстати говоря, да, эти бумаги любят иностранцы, ну, за исключением ВКонтакте. ВКонтакте — это какая-то долгосрочно умирающая история, если смотреть на ее акции.
Да, а почему? Такая. Почему так, кстати?
А бог его знает, вот почему-то инвесторы ее не любят. Вот, и последнее
даже ребрендинг не поможет.
Да. Да, последнее падение бумаги прошло как раз на том, что туда, ну, как бы пришло государство. Опять же, почему-то это было воспринято негативно. Не помогло даже то, что новое руководство купило акции, показав, что оно верит в рост. Вот, не могу сказать. Вот, как-то у бумаги сложилась такая репутация вечно падающая.
Но при этом вот остальные перечисленные, они же в последние годы достаточно устойчиво росли. Но вот сейчас вот они все пошли вниз. А нужно в таком случае это Яндекс подбирать на уровне лета 2020 года?
По цене я имею в виду. Я бы не стал, потому что еще совсем недавно он стоил дороже Гугля мультипликатором. Это была чуть ли не одной из самых дорогих высокотехнологичных компаний мира. На это как бы люди не обращают внимания, когда был рост. Вот Яндексу еще есть куда падать. Он может прилично сложиться вниз, если Nasdaq продолжит падение. Тем более, что он торгуется в Америке. Понимаете? Депозитарные расписки Яндекса. Здесь дело не в геополитике. Яндекс геополитику не особо он к ней чувствителен. Это не та компания, против которой могут вести какие-то санкции. Да? Нет, речь просто об общей тенденции. Он был реально очень дорог. Может еще полететь вниз.
Угу. А кто чувствителен к геополитике? Вот наш реальный сектор еще достаточно неплохо котируется. Но возьмем отдельно, да, газовые, отдельно нефтяные, потому что, например, акции газовых компаний в минувшем году показали неплохой рост, ну, во всяком случае, крупных игроков, «Газпрома», «Новатэка». Но кажется, этому в первую очередь способствовала вот та сложившаяся на рынке конъюнктура. Стоит ли рассматривать эти компании для вложения денег в 2022 году или для них очень серьезные геополитические риски?
Как раз для них скорее они меньше, чем для любых других. Скажем так, они явно меньше, чем для банков. Если посмотреть на новостной фон вокруг них и вокруг обсуждения санкций, которые американцы хотели вводить против России, было две новости. Новость номер один, когда говорили об отключении от свифта, немцы эту тему заглушили, но эта новость проходила в газете «Хансблат», да, и они сказали, что ни в коем случае нельзя предпринять какие-то меры, которые могли бы нарушить платежи за российский экспорт, ну, от которого Германия, понятное дело, сильно зависит, энергетический экспорт. Вот, так что даже если какие-то финансовые санкции против России будут введены, с очень высокой вероятностью будут сделаны исключения для всего нефтегазового сектора, ну, поставки которого критичны для Европы. Вот, и второй нюанс – это то, что перед переговорами между Лавровым и Блинкеном американцы собирали у себя совещание своих нефтяников и газовиков и задавали им простой вопрос. Если российские поставки нефти и газа прекратятся в Европу, можно ли скомпенсировать? Ответ был однозначно нет, таких объемов нет. Их достать в мире невозможно. Вот, поэтому Россия здесь занимает очень сильные позиции, и российский нефтегаз – это не то, что можно убрать с рынка или как-то серьезно ему навредить. Вот, так что как раз здесь я бы сказал, что политические риски низки. Более того, если давление на Россию экономическое, оно усилится, это плохо скажется на рубле. Наверное, он будет дешеветь дальше. А для «Новатэка», для «Газпрома», да, для «Роснефти», для «Лукойл» это хорошо.
Угу. А, кстати, вот «Роснефть», «Лукойл» и все прочие наши нефтяные компании, они, в принципе, тоже достаточно уверенно 2021 год преодолели. Ну, акции показали рост. Ну, пусть и такой, да, не такой серьезно, как у «Газпрома», допустим, но тем не менее. Выглядят они сейчас таким островком стабильности, несмотря на то, что мы слышим на самых высших уровнях, что надо как-то ограничивать углеводороды, значит, переходить на альтернативную энергетику, но тем не менее, нефть пока надежное вложение, нефтяные компании.
Безусловно. Более того, я считаю, что нефть продолжит рост. Вот почему? Потому что все вот эти разговоры о переходе на альтернативную энергетику запугали нефтяные компании очень сильно. И очень сильно в последние годы были сокращены инвестиции в разведку и добычу. Вот поэтому у нас и об этом уже открыто абсолютно говорит сами крупные производители, эти разговоры, они звучат в ОПЕК, вот, из Саудовской Аравии, что, ребята, вы вот этими разговорами можете добиться дефицита энергоресурсов классических до того, как вы разовьете свою альтернативную энергетику. Это очень реалистичный сценарий, потому что нефтегазовая отрасль в последние годы ее очень сильно лихорадила. Ну, посмотрите на то, что было с ценами на нефть. Да, ну, плюс еще пандемия добила до того, что они вообще были около нуля. Все эти годы инвестиции в развитие, они снижались. Соответственно, можем столкнуться с ситуацией, когда было восстановление после этой пандемии, а вроде как она заканчивается. Многие сейчас говорят, что вот этот штамм омикрон, он будет последним, после чего весь этот коронавирус выродится в подобный сезонному гриппу. Вот, дай бог, да. Вот, тогда дальнейшее восстановление экономики мировой, грузоперевозок, туризма и так далее, приведет к резкому спросу на топливо, а объемов нет, понимаете. Так что, скорее всего, нефть будет дорожать. Инвестбанк Уолл-стрит на конец этого года ставит цели 100 и даже выше за баррель. Я считаю, что это хорошая тема в среднесрочной перспективе. Соответственно, любые нефтяные компании, ну, российские здесь, как, может быть, наиболее дешевые мультипликатором, да, они являются перспективной темой для вложений. И если вы посмотрите на то, как на геополитике российской ведут все акции Лукойла и Роснефти, и Газпрома, кстати говоря, и Новатека, вы увидите там, что они не сделали второго дна во время падения, которое было накануне. Они держатся сильнее, чем они держались в декабре. Но это явный признак силы этих бумаг, поэтому если исходить из того, что надо покупать что-то, что подешевело, я бы не на Сбербанк бы накидывался, как очень многие сделали это вот недавно. Я бы брал бы именно Лукойл, Роснефть, Газпром, Новатек, да, это хорошая история.
Дмитрий Олегович, а что касается акций дивидендных, дивидендных акций, вот какие на Мосбирже торгуются у нас компании, которые выплачивают стабильно дивиденды, а может быть и нестабильно, но зато хорошие. Вообще эта стратегия имеет право на жизнь или она рискованная? Портфель свой составлять только из дивидендных акций и не рассчитывать, не столько на рост рассчитывать их, сколько на выплату дивидендов.
Это хорошая стратегия. Я бы не сказал, что она более рискованная. Я бы как раз отнес ее к консервативным стратегиям. Вот. Это стратегия инвесторов долгосрочных, вот, для которых которые не будут особо обращать внимание на какие-то сильные колебания, которые могут быть на рынке. Потому что если компания стабильна, у нее стабильный денежный поток, она стабильно платит дивиденды, какая разница вам, сколько она стоит, если она все равно вам тот денежный поток дает, который, ну, на который вы рассчитываете. Вот. Это именно для долгосрочных инвестиций, для долгосрочных портфелей такая стратегия, она предпочтительнее, чем покупка акций роста. Вот, это первый момент. Второй момент. Именно на российском рынке таких бумаг, которые платят высокие дивиденды, их много. И бумаг хороших. Ну, и навскидку я могу назвать вам металлургов. И НЛМК, и Северсталь, и Норникель, кстати говоря, очень перспективная бумага в связи со всей этой электромобилизацией, потому что спрос на никель будет расти спрос на аккумуляторы.
При этом черные металлурги выросли в минувшем году, а Норникель просел.
Ну, вокруг него было столько скандалов и экологических штрафов, что да, вокруг компании сложилась очень нехорошая атмосфера. У меня он исторически сейчас сильно недооценен. Я думаю, что это перспективная история. Вот, кстати, обратите внимание на эту бумагу. Дивидендная доходность там одна из самых высоких в секторе. Вот, но и российский нефтегаз это тоже сильная дивидендная история. Что «Газпром», что «Лукойл». Тем более, я говорю, при таких ценах на нефть, при таком курсе рубля, которые сейчас наблюдаются. Так что даже и в дивидендные портфели их можно брать, эти бумаги. Это хорошая история. И даже если это предпочтительная стратегия, если вы не боитесь всех вот этих колебаний, да, связанных с политическим фоном, а именно рассчитываете на дивиденды, тогда, в принципе, можете уже начинать покупать их, потому что там дивидендная доходность уже достаточно высокая. Единственное, что здесь могу отметить, что, вообще говоря, на тренде роста ставки, а у нас сейчас тренд ужесточения денежной политики, Банком России, да, он поднимает ставку, Вот этот фактор дивидендной доходности, он снижается в привлекательности бумаг. Ну, потому что одно дело у вас ставка 6%, дивидендная доходность 10%, а другое дело у вас ставка уже почти 10%, да? И ОФЗ сейчас торгуется 9,5%, уже корпоративные надежные долги под 10% подходят. И у вас дивиденды при этом в акциях те же 10%, у вас просто облигации становятся очень хорошей альтернативой таким бумагам. И тогда у вас состоит выбор, что вам лучше покупать дивидендные истории, или вам лучше воспользоваться долговым рынком, на котором вы сейчас высокую доходность можете фиксировать на несколько лет вперед.
Угу. А если не ошибаюсь, эксперты вот в таких ситуациях, как сейчас, когда рынок идет вниз, рекомендуют побольше перевести долю своего портфеля именно в долговые бумаги, да, в облигации?
Ну, я сам так и делаю. Угу. Причем я делаю это с ноября прошлого года.
А какие, что брать-то, ОФЗ или какие-то еще корпоративные, еще какие-то государственные?
Это, да, на российском рынке наиболее интересные бумаги. Это не высокодоходные бонды. Я считаю, что премия за риск там неадекватна риску. Ну, и в прошлом году были примеры дефолтов. Да и вот совсем недавно обувь в России дефолтнула, по-моему, на прошлой неделе, да. Вот поэтому я от таких историй держусь в стороне. Меня интересует на долговом рынке именно ОФЗ. На средний срок, если инвестировать, да, это 3 года для меня, это средний срок, 3-летняя дюрация. А корпоративные банды я люблю до 1,5 лет, и я отдаю предпочтение таким бумагам, как Промсвязьбанк, Россельхозбанк, вот, которые как бы окологосударственные. Вот, и там сейчас в том же Промсвязьбанке в бандах с погашением в этом году доходность уже 10%. Еще есть интересная бумага, которая, она не биржевая, вот, но для народа она может быть интересна, для вообще для простых людей, неквалифицированных инвесторов. Это народные ОФЗ, они так и называются, да. Вот, почему она интересная? Потому что доход, она не ликвидная, вот, на бирже она не торгуется. Ее можно купить через банки агенты. ВТБ продает, Почта банк продает, там надо иметь брокерский счет. Вот. И еще в декабре по ним уже доходность была 10%. Вы на 10% доходности могли зафиксировать на 3 года вперед. Я считаю, что 10% доходности на 3 года вперед – это хорошая история, потому что Центральный банк уже показывал свою способность с инфляцией справляться. Ну, после того же кризиса 2014 года, помните, да? Когда инфляция была двузначная, но она двузначная была там, грубо говоря, год-полтора. А высокую доходность можете фиксировать на более длительный срок. Плюс высокая рублевая доходность – это ведь защита от девальвации рубля в каком-то смысле. Но я, даже если рубль еще просядет, на сколько там он может просесть? На 5%, как на 6% Росбанк дает прогноз, если будут введены санкции против вторичного рынка долга, против ОФЗ, рубль может подешеветь до 80 за доллар. Ну, хорошо, вы получите 6% девальвации, если вы мыслите в долларах, да? Но вам купонная доходность даже за один год уже перекроет эту просадку. Вот. Mm-hmm. А в следующий год вы уже будете в прибыли, при том, что валютный курс продолжит оставаться стабильным. Продолжит ли валютный курс оставаться стабильным? Ну, смотрим на платежный баланс страны, на рекордные объемы резервов и сальдо торгового баланса. Убеждаемся в том, что, вообще говоря, риски девальвации они очень сильно надуманы. Так что рублевый долг, я считаю, это хорошая тема. Даже я считаю, что эта тема более перспективная, чем акции. Потому что бог его знает, куда долетит индекс РТС на фоне завала в Америке. Здесь уже геополитика ни при чем. Понимаете? Здесь главная новость сейчас будет паника в США, если эта паника продолжится. И на первых полосах Bloomberg, Reuters там, и так далее будут именно эти новости. Но переговоры России и США забудут, если в Америке начнется сейчас, появится признак финансового кризиса. Вот, и российский рынок здесь может еще падать дальше. А вот рублевый долг, я думаю, что падать ему недолго. Центральный банк еще поднимет ставку до 10%, скорее всего. Вот. Но на долгосрочные бумаги они уже не сильно просят, потому что в долгосрочной перспективе инвесторы ждут, что инфляция будет падать. И я думаю, что она будет падать в России. Вот. Так что это хорошая идея.
Да, 40 секунд у нас остается. Тогда в конце краткий вопрос. Стоит ли на депозитах держать средства? Если стоит, то примерно какой процент?
Если вам нужны деньги, которые можете получить сразу и в полном объеме, конечно, стоит. И всегда обязательно нужно такой резерв иметь. Мало чего в жизни случится. Вот. И опять же... Депозит, это, если это депозит с неснимаемым остатком, это хорошее место для размещения кэша, на котором можете получать хороший процент. На депозитах, на накопительных счетах сейчас уже можно получить 8,5%, так что можете туда закинуть даже процентов 20 своих средств. В ожидании лучшей конъюнктуры на рынке, чтобы они у вас не лежали просто так, а по ним капали процент.
Дмитрий Олегович, спасибо большое вам. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом», был в прямом эфире «Радио Спутник».
По душам.